Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Марш пустых канистр по убитым дорогам. Международные лихачевские чтения. Вступление в должность архиепископа Иллариона. Сегодня на 12 часов по московскому времени намечено начало акции протеста против роста цен на топливо. Ее название звонко и громко, я бы сказал, «Марш пустых канистр по убитым дорогам». Акция организована движением автомобилистов «Свобода выбора». Должна пройти она сегодня на Болотной площади в Москве. На линии прямого эфира наш корреспондент Ольга Вахоничева. Ольга, добрый день. Началась ли акция?
Добрый день. Акция, к сожалению, еще не началась. Всего мешает погода, потому что идет очень сильный дождь. И, по словам одного из ее организаторов, это лидера движения «Свобода выбора», Вячеслава Лысакова, акция, скорее всего, начнется чуть попозже, потому что ждут, когда подойдут люди. В принципе, народ подтягивается, у них играет музыка. Они так весело сегодня проводят эту акцию. Я могу сказать только то, что, да, действительно, она объявлена маршем пустых канистр по убитым дорогам, и в Москве она должна пройти в виде митинга вот на Болотной площади, где сейчас я нахожусь. Кроме того, акция всероссийская, и по словам Вячеслава Лысакова, она должна пройти где-то примерно в 50 регионах России. Как говорит Вячеслав Лысаков, в принципе, в Москве дороги хорошие, и претензий-то, конечно, больше у регионов к правительству по поводу плохих дорог, ну а повышение цен на бензин — это для всех автомобилистов большая проблема. Главная цель акции — это то, что цены на топливо в России не должны быть выше, чем в США и странах-импортерах нефти. Качество топлива должно быть на уровне цивилизованных стран. Еще одна претензия — это значительная акцизно-налоговая нагрузка на автомобилистов, которая, по идее, не должна быть снижена в цене топлива. Ну и, конечно, налоги на топливо должны прежде всего идти на дорожное строительство. Как говорят участники акции, чем больше автомобилисты тратят на топливо, тем больше денег должно расходоваться на дороге. Я вот хочу передать слово лидеру общественной организации Вячеславу Лысакову, который более подробно расскажет о том, как в регионах уже проходят акции. Я передаю ему трубку.
Вячеслав, здравствуйте, Вячеслав.
Да, нам просто поступила информация из ряда регионов, вообще 49 городов определились, подписались и подтвердили свое участие. 49, повторяю, данные пришли из Якутии. В Якутии прошла акция активно. Из Якутска пока данных нет, а в Нерюнгере приняли участие более 200 человек, прошли колонны, провели митинг. Прошла акция в Петропавловске-Камчатском, колонны из более чем 100 машин прошла по городу. Встречала противодействие некоторые, но все-таки несколько километров народ проехал. В Красноярске колонны остановили, угрожали, заставляли снимать крест-накрест заклеенные ленту, которой заклеил крест-накрест лючки, символический знак озабоченности ценами на нефть. Вот, гаишники вели себя достаточно корректно, начальник вел себя по-хамски абсолютно, как нам сообщили. Вот, разговаривал на зэковском языке и, ну, скажем, выглядело это не очень красиво. Вот. Из других городов данные будут поступать, сегодня будем подводить итоги, но знаем, что был прессинг, в ряде регионов был прессинг на координаторов. В Краснодаре был прессинг милиции. В Рязани было противодействие, но потом все-таки возобладал разум, и руководство администрации и милиции пошли навстречу. Сегодня там будет пробег. Вот. Все остальные данные получим в конце города, сколько городов поддержали, где как прошли, в форме митинга, пикетов, автопробегов. В конце дня будем знать уже более полную информацию.
Вячеслав, скажите, а в Москве сейчас какая обстановка? Нет ли какого-то противодействия?
Нет, противодействия нет. Мы корректно договорились, что на митинг пропустят участников с канистрами, с пустыми, для того, чтобы символически погреметь в знак протеста против цен на топливо. Народу маловато. Мы рассчитывали все-таки на большее количество.
Ну, видимо, дождь, да?
Но тоже, да, и москвичи, к сожалению, гражданскую активность не очень проявили. Нас профсоюз поддержал, Совпроф, Межрегиональный профсоюз водителей профессионалов, Александр Котов, здесь ребята находятся. Вот, самые стойкие пришли, они получат очень интересную наклейку, на которой написано «Бензин дорог, дороги дрянь», и нарисован утонувший в грязи танк. Такой очень креатив, очень неплохой, жаль, что радиослушатели не могут это увидеть, но мы на сайте сегодня у себя разместим. Заходите 19may.ru, посмотрите отчеты, фотографии с акцией. Вот. Тем не менее, повторяю, митинг сейчас уже начинается, начинаем его проводить.
Виктор, еще два слова буквально. Я как автомобилист поддерживаю всячески ваши инициативы. Да. Как же так получается? Бензин дорожает, нефти в стране, как говорится, хоть залейся, да, а цены растут. Вот как это понимать?
Да, вот
полная диспропорция.
Абсолютно мы об этом говорим, что если мы продаем нефть, добываем, то у нас цены на топливо, наоборот, должны снижаться.
Конечно.
Мы же не Америка, которая закупает это топливо. Там это логично. Повысился цена на нефть, у них повысился цена на топливо. Мы, экспортеры нефти, для собственных граждан продаем ее дороже, чем страны-импортеры нефти. Это парадокс абсолютно, это безобразие. Причем цены на топливо тут же повышают цены на продукты питания, товары.
Ну, конечно, вся цепочка.
Да, и эти деньги не вкладываются в дороги. Вот что самое главное, если бы они хотя бы шли в дороги. Они идут в различные фонды резервы, и там практически в какой-то доле пропадают.
Хорошо, Виктор, спасибо большое. Еще трубку передайте нашему корреспонденту Ольге.
Да, хорошо.
Да?
Ольга, мы с вами еще сегодня побеседуем. Я надеюсь, вы подведете итоги состоявшейся акции. Уже, видимо, начинается митинг, да?
Да, вот прямо сейчас, в 3 секунды, начинается митинг, если вы слышите.
Да, уже слышно. А кто выступает?
К сожалению, я вот не вижу, потому что я была рядом с Вячеславом Лысаковым. Он сейчас, наверное, начнет, я думаю, он первым откроет. И скажет там какие-то слова всякой команды первые.
Да, Ольга, спасибо. Ну, хорошо, митинг начинается. Мы свяжемся с вами в следующем выпуске программы «Время свободы» примерно в 15:07 по московскому времени. Наш корреспондент Ольга Вахоничева и Вячеслав Лысаков, лидер народного движения автомобилистов «Свобода выбора», рассказали о том, как начинается сегодня в Москве и как проходит в российских регионах акция протеста против роста цен на топливо. Организована эта акция движением автомобилистов «Свобода выбора». Началась она в Москве на Болотной площади прямо сейчас, а название у нее более чем красноречивое — «Марш пустых канистр по убитым дорогам». Спасибо нашим корреспондентам, спасибо Вячеславу Лысакову. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15 и переходим к обзору основных событий этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в российских школах пройдет последний звонок для выпускников. Только в Москве в этом году 120 тысяч юношей и девушек заканчивают обучение в школе. В Чечне ликвидирован боевик, причастный к нескольким серьезным преступлениям. В результате пожара на складе боеприпасов военного аэродрома в Ленинградской области, по некоторым данным, уничтожены более 400 ракет класса «воздух-воздух». Лидеры грузинской объединенной оппозиции решили отказаться от депутатских мандатов, полученных ими на парламентских выборах 21 мая. Они заявили, что не желают сотрудничать с властями. В Китае число жертв землетрясения, которое произошло 12 мая, превысило 60 тысяч. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сегодня провинцию Сычуань, наиболее пострадавший район Китая. В Брюсселе произошли столкновения между сотнями футбольных болельщиков. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Финальный матч футбольной лиги чемпионов в Москве и вступление в должность архиепископа Илариона. Эти довольно-таки противоречивые сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Ее обзор подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Московский финал футбольной Европейской лиги чемпионов стал поводом не только для чисто спортивных комментариев. Илья Мильштейн на сайте Грани.ру признается, что болел за Манчестер Юнайтед и против Челси, потому что Челси владеет Роман Абрамович. Человек-символ, как уверен Илья Мильштейн.
Ну да, символ. Человек, связующий эпохи. Горбачевскую с ее робкими кооперативными шалостями, когда юный Рома продавал игрушки из полимеров. Раннюю ельцинскую, когда уже можно было приделывать ноги целым эшелоном с топливом. Позднюю ельцинскую, когда большие деньги братались с властью. Раннюю путинскую, когда в моду вошла внешняя скромность и политическая дисциплинированность. Он прошел все эти этапы и миновал волчьи ямы с тем изяществом, какое доступно лишь ему одному. Роману Абрамовичу, влюбленному в футбол, изо всех сил болеющему за родной британский клуб на своей VIP-трибуне. И камера, крупным планом выхватывающая его счастливое или огорченное лицо, транслирует на весь мир. Вот подлинная радость и печаль олигарха. Вот он настоящий. Не подкопаешься. Я зато не люблю Романа Аркадьевича, что вижу в нем символ нашего капитализма, от первых до нынешних дней, именно нашего, отечественного, которому плевать и на свободу, и на достоинство человека, и вообще до фонаря все. Этот наш ранний, со смущенной улыбочкой и стальными глазами капитализм вырастал, конечно, в проклятые 90-е годы, но возмужал и обрел чувство внутренней правоты в счастливые нулевые». Когда большой бизнес вместе с обществом равнодушно лег под власть и поощрительно улыбнулся лицу, наклонившемуся над ними. Валяй, можно. Когда в поисках национальной идеи страна нашла деньги, и тем увенчались поиски. Когда там, где еще теплилась совесть, вырос Челси. Большой такой, выше небоскреба «Газпрома».
Это был фрагмент комментария Ильи Мильштейна на сайте Грани.ру. Виктор Шендерович, чей комментарий по поводу финала Лиги чемпионов публикует сайт «Избранное», пишет совсем о другом. Он давний болельщик Манчестер Юнайтед, но, наблюдая за матчем, стал болеть за Челси. Тут дело не в Романе Абрамовиче. Что его переживания по сравнению с переживаниями Джона Терри, не забившего в решающий момент?
Почему я смотрю футбол и не смотрю программу «Вести»? Во втором случае я всегда знаю, чем дело кончится, из чего начнется, знаю, чем продолжится и почему, и почем. А в футболе почем отступает на второй план, исчезает, перестает иметь значение вообще. Там есть, остается пространство для всего, для подвига, для подлости, для мужества, для жизни там есть пространство.
Илья Мильштейн и Виктор Шендерович, сайты Грани.ру и «Избранное». Собиратель осколков. Историк религии Борис Фаликов комментирует на сайте Газета.ру вступление в должность главы Русской Православной Церкви за рубежом митрополита Илариона. Напомним, что Иларион пришел на смену скончавшемуся митрополиту Лавру, год назад подписавшему документы об объединении Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом. Проблем перед Иларионом стоит несколько, отмечает Борис Фаликов. Главное из них – по-прежнему резкое осуждение среди зарубежников так называемого сергианства.
В 1927 году митрополит Сергий выпустил послание, в котором призвал верующих быть лояльными к большевистскому режиму, что и привело к окончательному разрыву между РПЦ и РПЦЗ. Давно уже нет ни Сергия, ни большевиков, чего, казалось бы, забор городить. Но наследие митрополита толкуется сейчас в расширительном смысле как сервилизм церкви перед властью и ее отказ от независимости. На это накладываются страхи, что вездесущее и всесильное КГБ по-прежнему царит в России и вертит РПЦ как хочет. А к этой организации у зарубежников отношение по старой памяти никудышное, и особой разницы между КГБ и ФСБ там не видят.
Может быть, митрополиту удастся хотя бы отчасти исправить урон, нанесенный Русской Православной Церкви за рубежом слишком бурным воссоединением с Матерью Церковью. Но только при одном условии – Москва не должна оказывать на зарубежников того бешеного давления, которому они подверглись в прошлом году, уверен Борис Фаликов.
Безусловно, он будет следовать по пути, вот, который проложил его предшественник. После подписания канонического акта некоторое количество зарубежников ушли в раскол, причем не только миряне, но и клирики. И сейчас основная задача Илариона будет заключаться в том, чтобы каким-то образом собрать церковь, то есть вернуть в лоно церкви вот этих людей, которые не приняли эту новую политику. Он человек осторожный, авторитет у него есть. В принципе, он это дело может проделать достаточно успешно. Но вот если начнется форсирование со стороны Москвы, если начнутся такие резкие жесты, то это, безусловно, Иллариону повредит. Для Иллариона, безусловно, вот важно возвращение вот этих тех, которые отпали. Он будет словом действовать, он будет убеждать. Никакое административное принуждение в условиях американской церкви невозможно. И вот в духе такой какой-то соборности попытается восстановить, врачевать те раны, которые были нанесены чрезмерно поспешным воссоединением все-таки. Еще долго две церкви, хоть и воссоединившись, да, они сохранят различия.
Историк религии Борис Фаликов о новом главе Русской Православной Церкви за рубежом и о проблемах, которые стоят перед ним. Сайт Газета.ру.
Обозрение «Политика онлайн» за неделю представил Андрей Шароградский. Мая, то есть сегодня, в рамках Дней славянской письменности в Санкт-Петербурге открываются международные лихачевские чтения. Проходят они в 8-й раз, и сейчас в них принимает участие около 1000 гостей. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Создатели славянской письменности, равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, 24 мая торжественно прославляют во всех славянских странах. Они были византийцами, православными монахами. Славянскую азбуку создали, живя в греческом монастыре, около 862 года. Понятно, что в Петербурге в дни, связанные с памятью Кирилла и Мефодия, вспоминают и Дмитрия Лихачева, много лет возглавлявшего древнерусский отдел Пушкинского дома. Лихачевские чтения проводятся Российской академией наук, Российской академией образования, Конгрессом петербургской интеллигенции, Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов. Чтения называются «Диалог культур и партнерство цивилизаций». Среди проблем, поднятых на этом форуме, проблемы личности и общества в политкультурном мире, дух и границы европейской ментальности, актуальное прошлое, реалии и мифы истории, контраст цивилизаций и их единства – СМИ, формирование картины современного мира, высшее образование в контексте глобализации, облик современной школы. Почему сегодня с таким размахом отмечаются Дни славянской письменности, говорит заведующая древнерусским отделом Пушкинского дома доктор филологических наук Наталья Панырко.
Вообще это началось с 19 века, когда болгары Кирилла и Мефодия стали праздновать в эти дни. Это было вот в первую очередь у них. Для нас не существует никакого праздника. Потом наступили горбачевские времена, и вот пошло. У меня к этому отношения двойственные. Наверное, это хорошее, но сейчас это вообще приобретает такой уж слишком государственный такой. Это такая политика.
Пушкинский дом не участвует в лихачевских чтениях, прежде всего потому, что предпочитает проводить свои, несколько иного характера.
Для нас это симпозиум настоящий, международный. Мы собираем людей по какой-то конкретной теме, ну вот к столетию, трижды уже. Но это сугубо научное. Мы из этого не устраиваем никакого, так сказать, международного ликования. Это научные конференции.
Восьмые лихачевские чтения – явление не столько научное, сколько общественное. Среди почти 1000 участников и гостей форума не только известные ученые и общественные деятели, но и простые учителя из разных российских городов, для которых подобные встречи имеют большое значение. В программе чтений даже форум старшеклассников «Идеи Дмитрия Лихачева и современность». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас переходим к следующей теме. Визит Михаила Касьянова, лидера Народно-демократического союза, в Челябинск. Там он должен был принять участие в проводимом региональным отделением РНДС «Круглом столе», к чему ведет политический монополизм, и встретиться с общественностью города. А в турне Михаила Касьянова сопровождает наш корреспондент Максим Ярошевский. Он на линии прямого эфира. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас. Что произошло? Что еще ожидается?
Вопреки предупреждениям челябинской милиции, которая вчера по телефону рекомендовала представителям регионального отделения НДС попросить Михаила Касьянова покинуть столицу Южного Урала, чтобы избежать провокаций со стороны движения «Молодая гвардия», экс-премьер в городе остался. С утра он отправился в выставочный зал Союза художников, где встретился с представителями родного Народно-демократического союза и Челябинского яблока, Объединенного гражданского фронта и КПРФ. не удивило присутствие на входе в выставочный зал молодогвардейцев. «Миша, иди домой», «Лузер», «Тебя никто сюда не звал». Такими лозунгами молодежь встретила лидера Народно-демократического союза. Касьянов не смутился, в окружении охраны вошел в толпу и даже попытался поговорить с митингующими. Однако диалога не получилось. Молодежь подготовили так, чтобы кричать лозунги и размахивать флагами. Круглый стол по теме «К чему ведет политический монополизм», разумеется, открыл Касьянов. За последние 4 года ситуация в стране меняется. Растут доходы государства с одной стороны и уменьшаются свободы граждан с другой, начал экс-премьер. Шанс на модернизацию страны, которая жизненно необходима, власти упущен. Россия полностью зависима от газа и нефти. При этом благосостояние граждан печально. Очередной раз лидер НДС предупредил слушателей, что вскоре наступит социально-экономический и политический кризис. По прогнозам бывшего главы правительства, это произойдет в 2011 году. Начнется кризис с роста цен и инфляции. Для простого россиянина цены вырастут уже в следующем году на 40%, считает Касьянов. Нас ждут нелегкие времена, завершил свое выступление оппозиционер. После этого экс-премьера забросали вопросами о политике и экономике. Пообщавшись с политическими оппонентами, Михаил Касьянов отправился на встречу со своими сторонниками в Челябинский дом культуры общества глухонемых. Там его уже ждали с флагами и плакатами молодогвардейцы. История повторилась, лозунги и кричалки. Но на этот раз оппозиционер беседовать с молодежью не стал и прошел в зал, где его ждали около 200 человек. Встреча продолжается и сейчас. Сегодня жизнь не кончается. Мы будем влиять на ситуацию. Власть сменилась, а ситуация только ухудшается, сказал Касьянов. Мы не должны себя втягивать в неблаговидные действия. Нельзя давать власти возможность использовать вас. Обратиться в зал, в полупустой зал экс-премьер. Если бы мы были у власти, мы бы за год смогли поднять пенсии в 2 раза. Необходимо это требовать. Мы будем продолжать работать с гражданами и сегодня требуем проведения досрочных парламентских выборов. Жизнь продолжается, мы руки не складываем. Уже сегодня вечером Михаил Касьянов возвращается в Москву. Леша.
Максим, вы сказали про действия молодогвардейцев, так сказать. А как в это время вели себя представители, например, милиции? Ничего не пытались ограничивать их выступления такие, как-то более активно себя вести?
На самом деле милиция присутствует, она продолжает ездить за кортежем Михаила Касьянова по всему городу, но ведут себя они очень корректно, их практически, по сути, не видно. Но вот 2 машины обязательно находятся там, где находится экс-премьер. Леша.
То есть пока никаких эксцессов таких силовых не предвидится?
Абсолютно никаких эксцессов не было. Еще могу добавить любопытную вещь, что здесь сегодня также присутствует еще один оппозиционер. Это Борис Немцов из СПС, который презентует здесь свою книгу. Но вот все журналисты надеялись, что Касьянов с Немцовым может быть где-то пересекутся в городе. Но что-то пока не получается.
Ну, время еще есть. Спасибо. Наш корреспондент Максим Ярошевский рассказывал из Челябинска о том, как проходит там турне Михаила Касьянова, лидера Российского Народно-Демократического Союза. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», далее в нашем эфире. Обращение правозащитников к Дмитрию Медведеву. Театральный фестиваль имени Фаины Раневской. Традиции школьных последних звонков. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сегодня в эфире «Радио Свобода» с 19 до 21 часа по московскому времени. Итоги недели «Радио Свобода». Ведет программу Дмитрий Волчек. Дмитрий Медведев решил бороться с коррупцией. Партия Михаила Саакашвили победила на парламентских выборах. Марш-бросок в Москву разорил британских футбольных фанатов. Итак, итоги недели «Радио Свобода» с 19 до 21 часа по московскому времени. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут, и далее на «Волнах Свободы» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Российские автомобилисты проводят сегодня акцию протеста против роста цен на бензин. Ожидается, что митинги, пикеты и автопробеги пройдут в десятках городов. Среди основных требований протестующих – улучшение качества дорог. Последний звонок прозвучал сегодня для выпускников российских школ. Только в Москве в этом году 120 тысяч юношей и девушек заканчивают обучение в школе. В Чечне ликвидирован боевик, причастный к нескольким серьезным преступлениям, заявили власти. При попытке милиции задержать Абу Субхаджиева в доме, где он находился, боевик открыл огонь, а затем подорвал себя гранатой. В результате пожара на складе боеприпасов военного аэродрома в Ленинградской области, по некоторым данным, уничтожено более 400 ракет класса «воздух-воздух». В Донецкой области Украины продолжаются поиски 7 горняков на шахте Краснолиманская. В пятницу там произошел взрыв метана. Погибли 4 горняков, 3 пострадавших шахтеров находятся в больнице. В Китае число жертв землетрясения, которое произошло 12 мая, превысило 60 тысяч. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сегодня провинцию Сычуань, наиболее пострадавший район Китая. Россия и Китай уже в нынешнем году подпишут новый договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом договорились на переговорах в Пекине президент России Дмитрий Медведев и председатель КНР Ху Цинтао. Лидеры грузинской объединенной оппозиции решили отказаться от депутатских мандатов, полученных ими на парламентских выборах 21 мая. Они заявили, что не желают сотрудничать с властями. Оппозиция призвала своих сторонников выйти в понедельник на митинг в Тбилиси. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и предлагаем вашему вниманию новости культуры. В Таганроге прошел театральный фестиваль имени великой актрисы Фаины Раневской. Тимуру Кибирову вручена премия «Поэт». Из галереи в Палм-Бич похищены 2 гравюры Пабло Пикассо. Выпуск новостей культуры представляет мой коллега Дмитрий Волчек.
В Московском театре на Малой Бронной Тимуру Кибирову была вручена премия «Поэт». Кибиров стал 4-м лауреатом премии, которая вручается с 2005 года. Денежное выражение награды составляет 50 тысяч долларов. В числе других наград Тимура Кибирова – Пушкинская премия фонда Цепфера, премии «Северная Пальмира» и «Станционный смотритель». В Таганроге Ростовской области прошел первый театральный фестиваль имени Фаины Раневской «Великая провинция». Рядом с домом, где родилась актриса, был установлен памятник Раневской. В рамках фестиваля были показаны спектакли по произведениям Чехова, среди них «Страсти по Платонову» Липецкого драматического театра, «Каштанка» Екатеринбургского ТЮЗа, «Дядя Ваня» Стерлитамакского театра. Фестиваль завершился спектаклем по пьесе Эдварда Олби «Три высокие женщины». Народный артист России Евгений Стеблов, который возглавил фестиваль, отметил, что мечтает создать в Таганроге праздничное театральное пространство, подобное тому, что существует в Авиньоне. Из художественной галереи «Биба» в городе Палм-Бич, штат Флорида, похищены 2 гравюры Пабло Пикассо. Грабители разбили стеклянную входную дверь галереи. Стоимость похищенных произведений оценивается в 450 тысяч долларов. Созданная в 1904 году «Скудная трапеза» — одна из первых гравюр Пикассо. Она представляет особый интерес, поскольку отмечает переход от голубого к розовому периоду в творчестве художника. Вторая гравюра — портрет жены художника, читающая Жаклин, не столь известна. Другие произведения Пикассо, находящиеся в галерее, не пострадали. В городе Дэвис, штат Калифорния, на 76-м году жизни умер писатель и историк литературы Юрий Дружников. Его первая книга прозы вышла в СССР в 71-м году. Многие произведения не были допущены к печати или сокращались с цензурой. В 77-м году Дружникова исключили из Союза советских писателей за самиздат и правозащитную деятельность. Известность Дружникову принесла книга «Доносчик 001» или «Вознесение Павлика Морозова», распространявшаяся в самиздате, а затем опубликованная за границей. Опросив оставшихся в живых свидетелей, Дружников выяснил, что официальная биография пионера-героя сфальсифицирована. Протесты Бернарда Маламуда, Курта Ванигута, Артура Миллера, западных правозащитных организаций, прием в почетные члены американского пен-клуба спасли Дружникова от ареста. В 87 году он эмигрировал на Запад. В Соединенных Штатах Дружников преподавал в Техасском и Калифорнийском университетах, работал в Нью-Йоркском бюро радиостанции «Свобода». В 90-е годы были опубликованы его книги «Ангелы на кончике иглы», микророманы «Виза в позавчера», мемуары «Я родился в очереди» и двухтомные исследования «Узник России» об Александре Пушкине.
Панораму новостей культуры представил Дмитрий Волчек. Далее переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». На сей раз она из Дании. Знаменитый парк Тивали, расположенный в самом центре Копенгагена, один из старейших увеселительных парков мира, который также называют «Старым садом», открыт он еще в 1843 году. О легендах парка Тивали наш корреспондент Сергей Джанян побеседовал с одной из многочисленных работниц парка, датской писательницей и драматургом Элен Даль.
Основатель Тиволи, журналист и антрепренер Георг Карстенсен, был не первым, кто обратился к королю Кристиану VIII за разрешением на постройку парка развлечений в датской столице. Однако два его предшественника ранее получили отказ. Как же Карстенсену удалось заинтересовать монарха таким несерьезным в принципе делом?
В те времена королевское одобрение было необходимо, если человек хотел получить так называемый привилегиум – разрешение на ведение бизнеса, необлагаемого податями, оговоренное количество лет. Но дело в том, что сам Карстенсен был человеком довольно необычным. Сын датского дипломата, родившийся и проведший детство в Алжире, он объездил весь мир и был жаден до новых идей, подхватывая и вовлекая в свои проекты многих. Человеком он был не бедным, имел влиятельных и богатых друзей, при этом одной из сильных сторон его личности было умение правильно выбрать момент и преподнести идею. История гласит, что на аудиенции у короля Карстенсен заметил: «Ваше Величество, когда народ развлекается, он забывает о политике». И тут он, можно сказать, попал в точку. Это был 1841 год, оставалось еще целых 8 лет до принятия первой в истории Дании Конституции, однако в обществе уже было сильное брожение умов по этому поводу. Тем не менее, идея создания в датской столице парка развлечений была, как ни странно, толчком к развитию демократии. С уплатой за билет посетитель парка получал абсолютно равные с другими права. Он мог наслаждаться прогулкой по аллеям, театром пантомимы, музыкой и танцами, при этом абсолютно не важно, был он богачом или бедняком. Такое смешение социальных слоев для того времени было невероятным.
Кстати, почему парк называется Тиволи? Ведь это имя древнего города в итальянской провинции Лацио.
Традицией того времени было давать увеселительным заведениям имена с нездешним звучанием, что-то вроде венецианских ночей или турецкого сада. Фактически Георг Карстенсен позаимствовал не только идею, но и само название у парижского увеселительного парка «Жарден де Тиволи». Такое созвучие было для датского уха весьма экзотическим. Впрочем, постройки и ландшафтные композиции парка тоже создавались в манере, подразумевавшей китайскую или восточную стилистику.
Однако, несмотря на уклон в экзотику, приметы датской монархии здесь повсюду. Взять хотя бы знаменитую детскую гвардию Тиволи, красно-белых солдатиков в высоких медвежьих шапках. Эта идея носит пародийное начало.
Конечно же, нет. Одной из идей Карстенсена было создание почетной охраны в парке. Для этого из датского флота отбирали юношей, одевали их в особую униформу и ставили на караул. Я не уверена, подсмотрел ли создатель Тиволи где-то этот обычай, или это был его собственный экспромт. Но именно с легкой руки Карстенсена прижилась традиция юных гвардейцев, каждый вечер обходящих сад под музыку духового оркестра. То, что их униформа схожа с униформой настоящих королевских гвардейцев, конечно же, не случайно. Но это ни в коем случае не пародия, ведь датские монархи посещали наш парк как с частными, так и с официальными визитами по случаю различных празднеств.
В истории Тиволи есть и трагическая страница. Во время оккупации Дании нацистской Германией 25 июля 1944 года парк был взорван террористической группой Шальбурга. Почему в качестве объекта нападения было выбрано именно увеселительное заведение?
Оккупационные власти, взбешенные успешными операциями датского сопротивления, решили провести устрашающую акцию возмездия. Поначалу гитлеровцы планировали взорвать Копенгагенский королевский театр или королевскую библиотеку. Один из директоров, Кьельтабель, был коммунистом, другой, Виктор Лемков, имел еврейское происхождение. Здесь танцевали, играла джазовая музыка, люди приходили сюда забыться и отдохнуть от тревог военных будней. Поэтому немцы не прогадали, решив нанести удар по самому чувствительному.
Что же было потом, после войны?
Вся южная часть парка практически сравнялась с землей. Однако вскоре после освобождения Дании в 1945 году знаменитый датский дизайнер Поль Хеннингсен и архитектор Ян Брандт разработали план восстановления. Успешное послевоенное развитие экономики привело к тому, что у датчан появилось на руках больше денег, а следовательно и больше необходимости в развлечениях. Большое значение придавалось серьезным видам искусства – концертной музыке и балету. А уже в 90-х годах в парке появляются аттракционы более современного стиля. Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Так что наша задача – сохранять свою историю и традиции, в то же время всегда предлагая что-то новое.
Такие популярные места, как Тиволи, всегда обрастают легендами и историями. Можете вспомнить какой-нибудь из них?
Существует масса историй. Какую-то одну вспомнить трудно. Тем более, что народная молва порой создает мифы куда оригинальнее того, что было в реальности. Так, например, в парке растет знаменитое дерево, называемое «Столб Наполеона». Легенда гласит, что его посадил сам Карстенсен, побывавший в гробнице французского императора, откуда и позаимствовал саженец этого дерева. История эта не утратила своей актуальности даже после того, как один из бывших директоров Бернхард Ольсен в книге мемуаров признался, что дерево – это самое обычное, и посадил он его собственноручно. Ну что ж поделать, люди любят красивые выдумки.
Говорит сотрудница коммуникационной службы Копенгагенского парка Тиволи, писательница и драматург Эллен Даль. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Сегодня в российских школах будет отмечен один из самых запоминающихся праздников – «Последний звонок». На минувшей неделе мы задавали слушателям «Радио Свобода» вопрос: какие традиции школьных последних звонков вы знаете? Наши корреспонденты Лада Леденева и Анна Липина задавали этот вопрос жителям Пятигорска и Пскова.
У меня это было, ну, в общем, нормально. И мне, знаете, что понравилось? Традиция лучшего костюма. Ну, самый лучший костюм был у девушки, то есть это было ажурное такое большое широкое платье. Вот, ну, мне это очень понравилось. Ну, у меня ленточка с подписями до сих пор где-то хранится, конечно, где-то сложенная, свернутая. Все там одноклассники расписывались, чего-то желали друг другу, то есть вот на этих выпускных лентах.
Мы отмечали в ресторане, потом также с родителями пошли на World War все, ну, у нас было очень много классов, то есть весь выпуск и А, и Б группы. Ленточки одеваются на последний звонок. Да, мы расписывались, давали одноклассникам там подписи, да, пожелания на будущее, на оставшуюся жизнь, всегда на памяти. Ленточка до сих пор лежит в комнате у меня, в моей платье. Белое с золотом. Ну, а спина открыта, да. Чудный и диск на DVD, то есть все снимали на камеру, фотографии куча, и портретные, и обычные.
Когда у нас был выпускной, у нас был вечер по форме. Десятиклассницы в коричневом платье. Мальчики должны быть в галстуке, в костюме. Вот такие у нас были традиции. Пива не было, ничего не было. Были вальсы, духовой оркестр. Не обнимались, не целовались и прочее остальное. Это было в 57-м году. Не, шашлыки не жарили, а рассвет ходили, встречали.
Белые фарточки, конечно, платьишки. Белые туфельки, носочки или колготочки. Конечно, и банты в школе разрешали. Чай не прятали, честно вам говорю. Спиртное вообще не разрешали. Чай, торты, вода была, вот лимонады всевозможные. Всю ночь плясали, концерт сами ставили. А потом ходили на Иолова, встречали рассвет там.
У нас традиции были. Заказывали автобус, приезжали на Машук, делали шашлыки. Сейчас вот это вот принято. Дети в школах не отмечают, а отмечают в кафе. Это я считаю, что это не прощание со школой. Это выпускное, это должно в школах проходить.
Так как я заканчиваю 9 класс, нам в классе всем раздали выпускные нарядные ленты с надписями «Выпускник» и колокольчики, которые символизируют школьный звонок. Еще у нас есть одна старая традиция нашей школы. Мы все выпускники 9 и 11 класса собираемся и рассвет встречаем на Машуке. И после этого идем отмечать последний звонок. Сначала в школу на концерт, а потом уже на праздничные гуляния куда-нибудь в парк.
Маленькую первоклассницу сажают на плечо, она с этим, с колокольчиком ее несут, дают последний звонок. Это самое яркое. В свое время, когда мы заканчивали, нам дарили маленькие колокольчики и туда букетик незабудок. Вроде как, не забудьте школу. Ну и так никто не забудет. Просто была обыкновенная форма, белый фартук, белый бантик на голове. Ну, выпускной проходил, да, ночью праздновали, танцевали, а под утро всем классом шли вокруг Машка.
Линейка, цветы, девочки в фартушках, банты вот эти вот, прогулки ночные, на качелях катались.
Ну, естественно, звенело. А традиции были, наверное, самые такие простые. Девочки были в белых передниках, мальчики в костюмах, в белых рубашках. Угощение было самое скромное – лимонад, конфеты, печенье. И без спиртного отмечали.
Несколько лет подряд я обращала внимание, что во время последнего звонка все девочки ходят в коричневых формах с белыми фартуками и с бантами. То есть взрослые такие девушки в этих коротких коричневых платьицах. То есть вот я видела эту традицию. Мне очень понравилось. Да, вот маминых, я не знаю, там, ну, смотрится это очаровательно. То есть праздник на улице города.
Вот так жители Пятигорска и Пскова отвечали на вопрос наших корреспондентов. Какие традиции школьных последних звонков вы знаете? В Москве 12 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В результате пожара на складе боеприпасов военного аэродрома в Ленинградской области, по некоторым данным, уничтожены более 400 ракет класса «воздух-воздух». На севере Пакистана, в городе Пешавар, при взрыве убит начальник местной полиции и его водитель. В Китае число жертв землетрясения, которое произошло 12 мая, превысило 60 тысяч. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее в эфире «Радио Свобода. Исторический календарь». Его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
24 мая 1900 года на территории Петербургского нового Адмиралтейства спущен на воду броненосный крейсер «Аврора», оснащенный по последнему слову военной техники. Через три года крейсер официально вступил в строй. «Аврора» строилась в рамках программы усиления военно-морских сил России на Дальнем Востоке. Поэтому боевое крещение крейсера пришлось на русско-японскую войну. «Аврора» участвовала в Цусимском сражении, прикрывая с востока колонну российских транспортов. В бою погиб капитан корабля «Егорьев». 25 октября 1917 года в Петрограде холостым залпом «Аврора» дала сигнал к захвату Зимнего дворца, где находилось Временное правительство. В 20-е годы крейсер превратился в учебное судно. В годы Второй мировой войны личный состав и орудия «Авроры» участвовали в обороне Ленинграда. В 50-е годы крейсер превратили в музей.
25 мая 1911 года бывший мексиканский президент Порфирио Диас тайно покинул страну и отбыл в Европу. Организованная борьба против диктатуры Диаса длилась более десятилетия, но только восстание под руководством Франсиско Мадеро, апостола мексиканской демократии, принесло победу. Диас сам спровоцировал оппозицию, заявив в одном из интервью, что Мексика созрела для демократии и что он не собирается выставлять свою кандидатуру на выборах 1910 года. Нарушив это обещание, Диас вызвал мятеж, переросший в революцию. 6 месяцев противостояния завершились отставкой Диаса и созданием Временного правительства. Через полгода президентом Мексики избрали Франсиско Мадеро.
«26 мая 1828 года в Тамбове родился Борис Чичерин, историк и общественно-политический деятель. Несмотря на то, что как ученый Чичерин пользовался большим авторитетом, его политические взгляды не устраивали ни правых, ни левых. Главное зло России он, крупный помещик, видел в крепостном праве. Однако полагал, что преобразования должны совершаться медленно. Чичерин был государственником. Его консерватизм стал причиной разрыва отношений с Герценом. Правых же пугал либерализм Чичерина. Благополучие России он видел в наделении подданных гражданскими правами. Книга «Очерки Англии и Франции» и капитальное сочинение «История политических учений» выдвинули Бориса Чичерина в число лучших российских историков того времени.
27 мая 1799 года родился французский оперный композитор Жак Фроманталь Глеви. Он прославился благодаря опере «Еврейка» и музыкальной комедии «Молния». Run!
28 мая 1754 года в Северной Америке начался военный конфликт между Англией и ее здешними колониями с одной стороны и Францией и союзными с ней индийскими племенами с другой. Лондон и Париж притязали на территории в долине реки Огайо, которую в то время населяли несколько тысяч индейцев. Эта война стала частью так называемой Семилетней войны, которая шла в Европе и в некоторых территориях Южной Азии. Первый выстрел, раздавшийся в районе современного Питтсбурга, бросил, по словам Вольтера, всю Европу в огонь войны. Уинстон Черчилль позднее даже назвал Семилетнюю войну «Первой мировой». В конце концов, французы потерпели поражение. Они уступили англичанам Канаду и Восточную Луизиану.
29 мая 1954 года чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник обратился к главному идеологу страны, секретарю ЦК КПСС Петру Поспелову, с письмом, в котором предлагал ознакомиться с его заметками. 9 страниц трактата под названием «Возможна ли социалистическая революция на Западе без Третьей мировой войны» доказывали в том числе и необходимость признания частной собственности. Хотя письмо Ботвинника не вызвало сочувствия в ЦК, а взгляды шахматиста были названы антимарксистскими, появление трактата свидетельствовало об идеологических послаблениях после смерти Сталина и возникших у интеллигенции надеждах на диалог с властью.
30 мая 1847 года за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве и за вольнолюбивые стихи украинский поэт Тарас Шевченко был сдан в солдаты. Резолюция Николая I на приговоре поэту гласила «под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать». Служба Шевченко проходила в Орской крепости Оренбургского отдельного корпуса. По свидетельству сослуживцев, начальство к Шевченко относилось мягко. По протекции доктора он спал не на нарах, а на отдельной кровати, на тяжелые работы его не посылали, в крепости опального поэта с иронией называли «привилегированным солдатом». А через 1,5 года службы Шевченко уже не следовал запрету и свободно писал и рисовал. Ссылки его как художника включили в состав экспедиции на Аральское море. После 10 лет солдатчины, стараниями друзей, Шевченко был возвращен из ссылки в Москву.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гержохи. А вот еще одно событие, возможно, историческое. Российские правозащитники приняли обращение к президенту Дмитрию Медведеву об освобождении группы политзаключенных. Рассказывает Карен Агамиров.
В обращении список из 14 человек. Это так называемые ученые-шпионы. Валентин Данилов, Игорь Сутягин, Игорь Решетин, Александр Рожкин, Сергей Визир, Михаил Иванов. 5 фигурантов дела ЮКОСа. Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Алексей Пичугин, Василий Алексанян, Светлана Бахмина, а также приговоренный по делу исламского джамаата Рустем Шайдулин. Уроженка Чечни Зара Муртазалиева, осужденная за якобы попытку совершить теракт в Москве. И Заурбек Талхигов. Он осужден за пособничество террористам, выразившиеся в попытке помочь в освобождении заложников из театрального центра на Дубровке. Но почему же правозащитники в обращении к президенту России призвали к помилованию только этих людей? У микрофона лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы пытаемся даже примерно оценить, сколько политических заключенных в России, то по разным оценкам мы можем спокойно сказать, что это больше 100 человек, очевидно. На Кавказе работает эскадрон смерти, где людей просто похищают. Поэтому путем долгих консультаций и мучительных довольно выбран этот первый список.
Да, политзаключенных значительно больше, но правозащитники, подписавшие обращение к президенту, выбрали тех из них, которые имеют наибольшие сроки и преследование которых получило наибольший общественный резонанс. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Люди, которые перечислены в этом списке, это просто люди вообще ни в чем не виноваты. Очень важно, чтобы эти люди, которые имеют огромные сроки, будучи невиноватыми, чтобы они оказались на свободе, чтобы их освободили. А дальше мы будем добиваться, конечно, чтобы их признали невиновными. У нас гораздо больше политических заключенных, чем указано в этом списке. И это вызвало дискуссию среди правозащитников. Нравственно ли обращаться по поводу какой-то части политзаключенных, не говоря об этом обращении об остальных. Но здесь сказано в качестве первого шага, в качестве первого шага мы просим вас помиловать именно этих людей. И именно так, потому что, конечно, мы обязаны добиваться освобождения всех политических заключенных. Оппоненты, которые возражали против такого укороченного списка, выдвигают, в общем, разумное соображение, что любой отбор, он субъективен.
Среди оппонентов председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
У нас серьезные разногласия внутри, большие споры по поводу текста, концепции этого письма, альтернативные концепции. И внутри правозащитного центра, и с нашими коллегами вовне правозащитного центра довольно большие споры, и тут разные очень точки зрения. У нас ни у кого вообще, по большому счету, не вызывает сомнения сам факт обращения к президенту. Именно почему? Потому что именно это вопрос помилования. Это вопрос милосердия. И это нормально, имеет право. Вот дальше возникает вопрос. Концепция, которую я поддерживал, и, по крайней мере, значительная часть моих коллег, мы говорим о необходимости пересмотра дел. Товарищ Медведев заявлял там его неправосудных решений судов. Вот их масса, их надо пересматривать. Это все надо снова возвращаться к этим делам. Но господина Медведева из этого громадного количества неправосудных решений надо просить помиловать наиболее уязвимую часть. Женщин, больных, сейчас под угрозой жизни и здоровья, а также если люди были осуждены несовершеннолетними. Мы выбираем не самых известных, не самых громких, почему из десятков людей, которые сидят там, выбирается какой-то набор, с которым обращается к Медведеву.
Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов рассуждает.
Сам факт такого обращения – это дело нормальное. Ведь в конце концов, истори от веку правозащитники апеллировали именно к власти. Ну, действительно, кто же еще может освободить людей, смягчить им наказание? Если Бастилию не сносят, то, очевидным образом, речь идет о апелляции к власти, которая действует. Апелляция может быть разная и в отношении разных людей.
Тем не менее, обращение принято. Но что дальше? Председатель фонда Андрея Сахарова Сергей Ковалев.
С большой вероятностью эта акция останется тем, чем чаще всего и остаются такие обращения к власти. То есть очередным разоблачением властного лицемерия. Тем не менее, сделать это было необходимо.
Открытое обращение правозащитников к президенту России об освобождении группы политзаключенных. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Продюсеры Наталья Гуреева и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Ну а сразу после выпуска новостей в 13.07 на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Час прессы спорт». Она выйдет в прямом эфире. Ждем ваших вопросов. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Разрыв ясно показывает, что национальное движение пользуется поддержкой большинства грузинских
Письмо населения. Президента Медведева, где мы предлагаем ему помиловать.
Помощь от международного сообщества получают 25%.
Вопрос голландских высот, если и станет темой переговоров, может быть решен только на всенародном.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.